ветер в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21.10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22.10 включение из Москвы. В 23.10 программа «Городской наблюдатель». В 23.25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас в Вырицу. Здесь, в поселковой библиотеке, много лет существует музей, посвященный писателю-фантасту Ивану Ефремову. Кто из нас в юности не читал его книги? «Туманность Андромеды», «Час быка», «Лезвие бритвы», «Таиса Финская». При этом многие даже не догадывались, что был он не только писателем, но и всемирно известным ученым, геологом, палеонтологом. Обе ипостаси Ефремова представлены в экспозиции библиотеки его имени. Вот что рассказала и показала заведующая Вырицкой поселковой библиотекой имени Ивана Ефремова Анастасия Романовна Давыдова.
У нас на экспозиции хранятся личные вещи Ивана Антоновича, переданные его семьей. Это вьючный сундук, который предполагается, собственно, навьючивать на всяких разных ездовых животных, осла, верблюда, лошадку. Предполагается, что на одного геолога, то есть участника экспедиции, должно быть 2 сундука, но у нас только один. Там вот на крышке написано примерно, значит, что мы можем расшифровать, это И.А. Ефремов и 1928 год. То есть, возможно, именно в 1928 году ему этот сундук выдали, и всю свою экспедиционную карьеру Иван Антонович прошагал вот, собственно, с этим сундуком. Тут прекрасно видно, что он повидал многое. Он весь обтянут специальной мешковиной. Внутри видно, что потекли чернила, где-то пришлось шурупчики дополнительно вкручивать, где-то видно следы от протечек, что вот здесь мокро, допустим, было, какие-то надписи виднеются. Есть сапоги Ивана Антоновича. Это тоже такой раритет, потому что, обратите внимание, размер очень большой. Мужчина был серьезной комплекцией. В сапогах этих успел еще и сын Ивана Антоновича походить, Алан Иванович. Он тоже геологией занимался. Но вообще нам говорят, что большие такие сапоги, потому что они одни на всю жизнь экспедиционную, так сказать. И от севера, от самого, до юга. Возможно, у них еще там вторые, третьи портянки намотать можно для тепла. Ну, потому что природные погодные условия разные. Также есть из личной коллекции Ивана Антоновича и его семьи макет корабля «Тантра» из романа «Туманность Андромеды». Это макет, который принимал участие в съемках фильма по, собственно, роману «Туманность Андромеды». Фильм так и назывался «Туманность Андромеды». И примерно половина книги экранизирована. Фильм этот можно посмотреть в интернете в свободном доступе. Он лежит, вот этот макет, там участвовал.
Там и его... там это такой большой корабль.
Да, там это большой корабль, который пронзает, значит, просторы космоса, а на самом деле это вот такой небольшой макет. Тут метра даже нету, да. Мы всегда говорим, что, скорее всего, его изготовили из того, что у бутафорщика валялось на столе, потому что здесь запчасти от печатной машинки, какие-то пуговицы, какие-то, значит, шарики. А вот это вообще стекло сверху от, знаете, зеркала влача Лора.
То есть предполагается, что это какая-то антенна?
Да, возможно, это была, предполагалась антенна, какое-то средство спутниковой связи, я не знаю. Но вот выглядит это вот так достаточно скромно, насколько мы знаем, в самом фильме его совсем немного, по сути. Все остальные съемки проходили на частичной декорации либо в павильоне, либо вообще задник был нарисован на холсте. В фильме это, ну, сейчас, конечно, очень хорошо видно все эти недостатки. Тогда это была серьезная, так сказать, большая работа проделана, потому что снимать космическую фантастику в Советском Союзе без компьютерной графики современных технологий было очень сложно, тяжело и дорого.
Но снимали.
Но снимали, да, старались. Киношники очень сильно, видимо, перепугались от всего того, что им нужно было изобразить на экране, и немножко потеряли в смысловой нагрузке. Собственно, это была основная, так сказать, претензия к фильму, что от Ивана Антоновича, что от зрителей, потому что, ну, немножко они, да, вот потеряли в смысловой нагрузке то, что Иван Антонович хотел своими романами, собственно, донести. Они очень много сосредоточились на визуальной части, ну, собственно, киношники, у них работа такая.
Звездолет не реагирует на наши сигналы.
16-й виток.
Гром планетарных двигателей нельзя не услышать. Дисковые звездолеты в смежных с нами областях неизвестны. Я уверен, я убежден, что это пришельцы.
Что предлагает экипаж?
И мы в беде.
Но они явно нуждаются в помощи.
Как будто нам не нужна помощь.
18-й виток. Они нас не слышат.
Или не понимают.
Надо садиться, командир.
Последнее горючее.
Да. Последнее. Взлететь уже не сможем.
И не сможем послать сигнальную ракету?
Да. И не сможем послать ракету.
И мы раздумываем. Мы сомневаемся. Там, внизу, посланцы другого мира.
Экипажу оставаться на местах. Идем в нижние слои атмосферы и на посадку. Включить сигналы предупреждения.
Но, тем не менее, фильм вышел. Как бы мы сейчас сказали, он провалился в прокате. Но след, так сказать, в истории кинематографа оставил. К сожалению, вторую часть книги так и не сняли, потому что, ну, действительно оказалось, что это дорого снимать такие фильмы. Еще и после окончания съемок скончался исполнитель главной роли. То есть совсем оказалось все плохо. Поэтому второй половины книги у нас так и нет. Есть только первое. Ну, можно посмотреть, все это сейчас есть в свободном доступе.
А вот это что за фрагмент?
Если так вы пообщаетесь немножко с палеонтологами и геологами, узнаете, что у нас здесь раньше когда-то очень давно было море. И это фрагмент его дна, собственно. И вот те самые геологические отложения, которые на этом дне до сих пор у нас периодически находятся. У нас здесь рядом выход карстовых, так сказать, отложений. Вот эти вот песчаники такие ярко-красные, рыжие. И до сих пор, насколько я знаю, геологические институты периодически выезжают сюда на какие-то практические работы. И это вот в том числе было обнаружено вот в наших местностях. Вот там у нас на каминной полке тоже лежит фрагмент окаменелости. Это как просто пример, это подарок, кто-то нам подарил в музейную экспозицию. Вот просто, чтобы наглядный пример, так сказать. Там у нас тоже всякие аммониты лежат. Это все подарки. У кого-то дедушка был геолог, бабушка, муж осталось. Вот можно вам отдать? Я говорю, пожалуйста. Вот у нас есть фрагмент кимберлитовой трубки. Это, если верить значит, тем, кто нам это подарил, это кимберлит с места рождения Зорница, открытая знаменитой Ларисой Попугаевой, тоже у нее своя грустная история, но тем не менее он есть. Это тут такая интересная тоже есть история, потому что у Ивана Антоновича есть рассказ, который называется «Алмазная труба». У него геологи там отправляются в экспедицию, собственно, на поиски алмазов, которых успешно находят. Говорят, даже была очень серьезная проблема из-за этого рассказа, потому что у вполне реальной экспедиции Ларисы Попугаевой очень сильно совпали результаты, координаты, где они нашли эти свои месторождения, с тем, что у Ефремова было в рассказе. А рассказ был написан раньше, но тем не менее получилось так, что он немножечко разгласил государственную тайну до того, как это стало государственной тайной. И вот по воспоминаниям учеников, друзей Ивана Антоновича даже арестовали. Ему пришлось давать объяснение и доказывать, что он просто писатель,
что
он так
фантазия.
Хорошо придумал. Да. Ну, человек, понимаете, имел огромное количество знаний про археологию, по палеонтологии. Возможно, он предположил что-то, какие-то сравнил, там, не знаю, условия, какие-то. Ну, исторические, там, геологические факты, изменения. Это сейчас сложно мне представить, например, потому что я ничего не понимаю в геологии, прям скажем. Но человек, Иван Антонович, собственно, разбирался. Поэтому, возможно, вот такое предположение у него сыграло против него немножечко. Ему действительно, ну, были проблемы из-за этого.
Но, тем не менее, это та история, когда фантастика становится реальностью.
Ну, у Ивана Антоновича вообще такого очень много. В его произведениях очень много разных предсказаний о будущем. Сейчас все, кому не лень, приписывают ему там то общение с инопланетянами, то еще какие-нибудь разные странные вещи. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что человек действительно имел огромное количество такого знания и имел возможность, как сказать, ну, действительно прогнозировать по-хорошему в научном смысле очень многие вещи. Развитие телекоммуникационных средств, средства связи, там, наличие у человека генной памяти. Очень многие свои произведения, собственно, он и писал, вот, исходя из своих предположений. Он почему вообще считается основоположником русской научной фантастики? Потому что именно во всех его произведениях в основе лежит какая-то научная гипотеза, какая-то научная теория, какое-то предположение. Если вы возьмете его ранние рассказы, там вокруг этих теорий, предположений, открытий, поиска чего-нибудь неизвестного, все вообще, в принципе, строится. У него почти все участники его, ну, так сказать, герои ранних рассказов, это ученые, которые чего-нибудь ищут, доказывают, опровергают, чего-нибудь добывают, открывают.
На Тантре обнаружен наш земной вездеход. Людей нет. Кей, мы идем вперед. Подними прожектора. Постарайся сопровождать нас.
Последние 10 лет ни один корабль первого класса не покидал Землю.
Да, но 15 лет назад стартовала 36-я звездная.
И один корабль не вернулся.
Вы думаете, это парус?
Земной звездолет первого класса. Близнец нашей Тантры.
Прозвучал фрагмент фильма «Туманность Андромеды» 1967 года, снятого по роману советского писателя-фантаста Ивана Ефремова. Иван Антонович – уроженец Вырицы, поэтому здесь есть улица Ивана Ефремова, поселковая библиотека носит его имя, и много лет существует музейная экспозиция, посвященная писателю. Мы продолжаем нашу беседу с заведующей библиотекой Анастасией Романовной Давыдовой. Что такое вообще вот Иван Ефремов для Вырицы?
Сложно сказать, что такое для Вырицы, потому что, к сожалению, Иван Антонович, ну, после себя здесь Вырицы оставил, ну, наверное, не оставил заметных следов. А все-таки больше от отца Ивана Антоновича в Вырице осталось, потому что Антип Харитонович Ефремов здесь в Вырице был очень значимым человеком. Он занимался здесь бизнесом. У него была лесопилка на реке Оридиш. У него в Санкт-Петербурге был доходный дом. Было здесь в Вырице очень много участков земли, скажем так, целое имение, там острая елка была его. Лесопилка, собственно, это, как сказать, ну, сейчас это, конечно, не градообразующее предприятие, но тогда это было место, где работали местные жители в том числе. Антип Харитонович занимался меценатством очень активно здесь, в Вырице. Он был в числе первых жертвователей на строительство наших храмов Казанской иконы Божьей Матери и храма Петра и Павла. Плюс к тому он входил в так называемое Вырицкое школьное общество. Они ставили своей целью строительство в поселке Вырице школы для детей местных жителей.
Таких это школ. Сейчас там детская библиотека?
Да, совершенно верно. Здание, в котором сейчас располагается детская библиотека и детская спортивная школа, изначально было построено как детская торговая школа. По тому времени очень прогрессивное учебное заведение. Туда должны были брать и мальчиков, и девочек, преподавать и математику, и языки, и делопроизводство, и географию. То есть, ну, практически гимназия должна была быть. Но, к сожалению, там она просуществовала очень недолго, потому что революция началась, гражданская война, и все школы превратились, ну, в стандартные, так сказать, трудовые. Вот здание до сих пор стоит, существует. Плюс Антип Харитонович немножечко еще тут железными дорогами занимался, у него было построено две ветки узкоколейки, скорее всего, в том числе для того, чтобы лес с завода доставлять до станции. Была плотина небольшая построена в деревне Вырицы, чтобы тоже, видимо, лес можно было по реке сплавлять. Очень интересный был человек, происходил тоже из семьи староверов, а у них вообще, в принципе, положено было десятина идет на благотворительность. Вот в том числе благотворительностью Антип Харитонович здесь в Ирице очень активно и занимался.
А из зданий, связанных с ним, что-то осталось?
Осталась вот школа, здание, да, и по неподтвержденной, конечно, информации, возможно, дом. Рядом с лесопилкой там дорога, где находилось одно из зданий в поселке, которое Антипу Харитоновичу принадлежало. Мы не знаем точно сейчас, то ли это здание, на том ли месте оно стоит, потому что дороги немножко перенесены были, все место менялось. Но, скорее всего, вот в тех местах располагался дом, дача, где они проживали какой-то период времени. По воспоминаниям Ивана Антоновича, ему было очень близко бегать до реки купаться, а там действительно, ну, в пределах видимости можно добежать босиком и в речку, пожалуйста. Сам Иван Антонович из Вырицы уехал достаточно в раннем возрасте. Предположительно, это примерно 9 лет. Отец отправил их сначала в город Бердянск, потом в город Херсон. И, собственно, там, так сказать, он оставался достаточно продолжительное время. Потом началась гражданская война, революция. Иван Антонович, там есть семейные перипетии. То ли скончалась женщина, на которую оставили детей на попечение, то ли у нее эпидемия там тифа началась, то ли у нее чахотка была. В общем, она скончалась. Детей, по сути, должны были определить детский дом, но получилось так, что Иван Антонович сбежал. Сбежал, прибился к первой конной армии автороте и стал практически сыном полка и путешествовал с этой авторотой. И где-то и под бомбежку умудрился попасть, но при этом научился водить автомобили, научился разбираться в этих автомобилях. Потом приехал в Ленинград, в Санкт-Петербург, пошел учиться, поступил в гимназию, потом были мореходские классы. 2 года он ходил в море, сначала, я так понимаю, как просто матрос, потом штурман каботажного плавания. Ему для получения сертификата о том, что он вот имеет там право, да, быть штурманом, не хватило какого-то практического опыта. Он в последний момент собрался, приехал в Ленинград и поступил учиться на биологический факультет. Решил, что все-таки хочет пойти в науку. Учился экстерном, работал параллельно. Параллельно он там еще подрабатывал где-то в палеонтологическом музее препаратором. Правда, я так понимаю, так и не закончил биологический факультет. Там тоже разнятся информация. Где-то говорится, что он сам отчислился, где-то его, говорят, отчислили. Но он завязался, так сказать, в научном сообществе и начал ходить в экспедиции. Видимо, сначала как наемный рабочий, потом уже как какой-то специалист. И действительно, вот в 26-м году, говорят, у него была первая своя научная экспедиция с официальным заданием. Ну, а уже потом пошли работы более серьезные, и, собственно, свою непосредственно научную деятельность Ефремов начал, по сути, не имея диплома о высшем образовании. А, как говорят, у диплома о высшем образовании он получал уже сильно позже, причем ему пришлось буквально писать заявление на отпуск, чтобы его отпустили, значит, из палеонтологического института музея в Ленинград, чтобы сдать экзамены в горном институте. У него есть аттестаты профессора и доктора наук, но, судя по датам, они очень как бы близко друг к дружке находятся, и, скорее всего, получал он их чуть ли не один за другим подряд, просто потому что у него до этого не было нужного документа. Такие вот тоже у него странные истории. Сейчас это представить себе в принципе нереально, чтобы кто-то чего-то, какие-то степени научной работы получал, по сути, не имея на это права. Тоже очень интересно.
А как вообще появилась идея создать экспозицию?
Вот как-то так получилось, что, видимо, накопился и материал, и появилось желание.
То есть кто-то собирал?
Да, вполне сознательно собирали. Библиотека, в принципе, является таким центром сбора, аккумуляции краеведческой информации, особенно когда это небольшие поселки или деревни какие-то. Поэтому ничего удивительного тут и про наши вырицкие дачи, и там вокзал, вот фотографии у нас везде все висят. Все это есть, и вырицкие храмы, история, почему, как, и Серафим Вырицкий здесь у нас был. То есть Ефремов, естественно, стал частью вот этого всего, и почему бы нет. Тем более, если библиотека и литература как бы складывается очень неплохо. Сотрудники, заведующая предыдущая, наша Наталья Петровна Давыдова, очень большой вклад вложили наши краеведы Ганцев Рашид Ханифеевич. Вот здесь у нас памятник перед зданием стоит. Это наш Виктор Борисович Мартиров, художник-архитектор. построил, собственно, своими руками, спроектировал тот барельеф в музее, который вы видели. Это тоже творчество его рук. И, собственно, сам музей тоже его воплощение было. Все это сделано, вот эти вырванные из записной книжки путешественника страницы. Это все тоже его рук дело и его разумоплод, скажем так.
Появился музей, и стали проводить ефремовские чтения. Издается сборник. То есть это попытка осмыслить какие-то вещи уже.
Да, это сборники издаются по результатам ефремовских чтений, то есть конференция раз в год у нас проходит в апреле месяце, первую субботу после 22 апреля мы проводим такие ефремовские чтения. Это такая научно-практическая больше конференция, мы все-таки стремимся к научному подходу, как несложно догадаться.
Как выбирается тема?
Тема выбирается одним из участников. У нас есть такой Цыбин Иван Геннадьевич. Он старожил, так сказать, ефремовских чтений, один из самых преданных поклонников музейной экспозиции. Там у нас есть участок «Звездного неба». И вот Иван Геннадьевич там прыгал по стремянке, делал, значит, это «Звездное небо». И вообще он большой энтузиаст, любитель всего и сразу по Ефремову.
То поэтому... есть там туманность Андромеды должна быть?
Да, там участок «Звездного неба», то есть такая там большая медведица из того, что я знаю. Вот, сделано, да. Детям очень нравится, когда мы им показываем. Вот Цыбин Иван Геннадьевич, поклонник творчества Ивана Антоновича, все время, каждый год выбирает тему, я ему каждый год пишу, или он мне пишет, я вот-вот-вот-вот. Я говорю, хорошо, мы все принимаем без разговоров, потому что авторитет... Все-таки. Каждый год он приезжает или выступает, так сказать, удаленно у нас на ефремовских чтениях. Ну вот, да.
В этом году 25 апреля у вас будет
25
чтение.
25 апреля, в субботу, да.
Какая основная тема?
Ну, основная тема чтения в этом году – стихия «Неразумные и разумные. Образ сил природы в произведениях Ивана Ефремова». Скорее всего, будут говорить, собственно, о природе, как она взаимодействует с людьми, с обществом, которое Иван Антонович в своих произведениях описывал.
А его эта тема волновала?
Да, безусловно, потому что куда мы денемся без природы, извините, и нас без нее не будет, потому что мы хотим, не хотим, а в ней живем и очень сильно от нее зависим. Поэтому никуда не денешься, нам надо как-то с ней жить, взаимодействовать желательно мирно. Поэтому да. У Ефремова это очень много всяких разных столкновений человека с природой, его взаимодействия. Это ну, практически везде, собственно, во всех произведениях так или иначе затронута эта идея.
Мы знаем его прежде всего как писателя, а вот научная работа для него, для самого, это было больше или как писателя? Вот...
Ну, тут сложно сказать, как это было для самого Ивана Антоновича. Но то, что мы точно знаем, это то, что непосредственно свою деятельность он все-таки начал с науки. А в какой именно момент он начал писать рассказы, вот так сразу сказать сложно. Есть несколько теорий, говорят, что первые рассказы писать он начал лежа в госпитале с приступом или среднеазиатской лихорадки во время приступа температуры, и дал кому-то почитать, соседу по палате, тому так понравилось, что ему чуть ли не в палату притащили издателя. Это одна из вот версий, это такая ну, полумифическая, я точно не могу утверждать, что было так. Но, тем не менее, очень быстро достаточно Ефремов вошел, так сказать, в литературную среду, и в Союз писателей его приняли достаточно быстро. Тогда была очень популярна вот такая литература именно с научной точки зрения. У государства было такое направление на то, чтобы привлекать молодежь в науку. Собственно, Ефремов очень неплохо с этим справлялся. У него очень живые такие, с профессиональной точки зрения, рассказы про геологов, про открытия. То есть должно было это молодежь сподвигнуть тоже идти в науку, заниматься наукой. И, собственно, я так понимаю, что литературная деятельность выросла-то как раз из научной, потому что, возможно, ему не хватало каких-то фактов в своей науке, и он что-то дофантазировал и написал, вот, допустим, рассказы, да. Фантастика, Ефремов говорил, что хочет тащить науку за уши в фантастику, препарировать, значит, все мощные последствия, которые, значит, могут случиться для нашего общества, для нашей истории, для нашего развития.
То есть вот как история с найденными бриллиантами, да, взять составляющие по развитию общества, собрать их в научном, фантастическом романе и посмотреть, что из этого получится.
Да, да. Возможно, вот свою реальность, да, он как-то проецировал, добавлял в нее фантазию и науку, и пытался представить, что получится. При этом Ефремов еще же был большой, мне кажется, все-таки оптимист, потому что пытался представить, как бы все это было замечательно и хорошо. Если мы возьмем роман, да, «Туман Синдромеды», где общество-то на Земле уже, так сказать, высшей точки своего развития, но прибывают они при этом на планету умирающую. То есть вот столкновение двух противоположных совершенно обществ между собой, ему тоже было очень интересно, как это все получится, как эти общества могут ли вообще между собой как-то взаимодействовать. При этом в самом начале, по-моему, романа он описывает, что да, для того, чтобы построить на планете Земля вот такое прекрасное, замечательное, прогрессивное общество, было принесено много жертв. Это было сложно, было много проблем, и войны, и все на свете. То есть это очень сильно далекое будущее, понимаете? И Ефремов все-таки хотел показать его таким вот хорошим, но говорил, что нам нужно очень сильно постараться для того, чтобы так получилось, как вот на Земле, а не как на умирающей планете Торманс. Вот как бы у нас есть А и Б, и что вам из этого нравится больше всего? Такой вариант тоже еще возможен. Про то, как и что хотел Ефремов сказать, можно фантазировать очень много, но я боюсь, что знает об этом только он.
Ну вот, с одной стороны, «Туманность Андромеды» — такое коммунистическое будущее, а с другой стороны, «Час быка», где, в общем, антиутопия.
Ну да, практически антиутопия. И с современной точки зрения, когда начинаешь читать, понимаешь, что мы немножечко ближе все-таки к «Часу быка», чем к «Туманности Андромеды». Ну, неприятно, знаете ли, осознавать. И страшно чуть-чуть. Ну, я думаю, что Ефремов рассматривал все возможности, как это может получиться. И он же пишет не только о том, вот как оно сейчас происходит, но еще очень много рассказывает о том, как и что получилось. Как сказать, из-за чего получилось вот то, что получилось. И что бы неплохо бы нам сделать, чтобы была вот эта прекрасная Земля, а не «Час быка», простите.
Ну, за «Час быка» уже тогда же ему доставалось.
Да, разумеется. Роман «Час быка» после написания могли вообще уничтожить. Его несколько раз изымали из библиотек. Первое собрание сочинений, которое было издано в Советском Союзе, печаталось без романа «Час быка». И должны были вплоть до того, что уничтожить роман и снять с должности редактора, который пустил это дело в печать. Действительно, у Ефремова были большие проблемы из-за этого произведения. Но, я так понимаю, он уже к тому моменту, во-первых, по-моему, не работал в Палеонтологическом музее, и здоровье ему уже не позволяло быть настолько активным, как ему, возможно, хотелось. Он жил дома, работал дома. И все вот эти внешние перипетии, я думаю, что уже волновали его не так сильно. Он, мне кажется, занимался именно тем, чтобы писать. У него были большие планы по рассказам семьи, там несколько романов так и не были написаны. Они остались, возможно, в каких-то записях, заметках, планах, там, я не знаю, наброски сюжета какие-то, фотографии главных героев, вырезанные из журналов. Но вот очень много чего Ефремов просто не успел. И, скорее всего, его, ну, уже не так сильно все это беспокоило. Ну, это, конечно, уже сугубо мое мнение, что там на самом деле было сказать сложно.
В Москве как-то память его сохраняется?
Ну, насколько нам известно, нет. Есть памятная табличка на доме, в котором жил Иван Антонович, очень такая интересная. Ее можно увидеть, в принципе, на улицах. А музея как такового не существует. Квартира, в которой жили Ефремовы, находится в частной собственности. Музея, я так понимаю, не планируется. То есть город не стал это дело выкупать. Какой-то музейной экспозиции там тоже нет. Насколько нам известно, музей Гагарина в городе, собственно, Гагарине выкупил или как-то принял в дар, мы точно не знаем, обстановку кабинета Ивана Антоновича. И буквально пару лет назад проходил процесс то ли передачи, перевозки, упаковки, описи содержимого этого кабинета. Что там будет дальше, как это будет дальше, к сожалению, мы не знаем. Ну, вот та информация, которая у нас, собственно, есть.
А архив его?
Ну, по воспоминаниям друзей, родственников, знакомых, учеников, Ефремов как минимум дважды уничтожал свой архив личный за свою жизнь. Возможно, то, что осталось, хранится у сына Алана Ивановича. Он тоже проживает в Москве. Насколько мы знаем, у него еще, может быть, остался какой-то частичный архив его еще и матери, потому что она тоже геологией тоже занималась, тоже была ученым. Возможно, что-то хранится у Алана Ивановича. А мы знаем, что после смерти Ивана Антоновича у них в квартире был обыск, было изъято большое количество материалов, документов. И опять-таки, по словам родственников и близких друзей, Таисе Иосифовне вернули часть, возможно, весь этот архив, и она это все дело отдала в Пушкинский дом. То есть все эти документы, архивы, скорее всего, еще до сих пор хранятся в Пушкинском доме. Было несколько попыток получить доступ к этим архивам у разных людей, то есть вполне официально, с запросами, все как положено, но, к сожалению, им было отказано. Возможно, у сотрудников Пушкинского дома еще не дошли просто руки до этих коробок. Возможно, они считают это не такой большой ценностью, чтобы прямо сейчас этим всем заниматься. Сложно сказать. Но вот где-то там в недрах они хранятся. Я надеюсь, что все-таки хранятся. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь до них доберется, и мы получим доступ, узнаем, что там хранится.
А есть у вас вот что-то такое любимое в Ефремове?
Вообще, лично мне больше нравится «Дорога ветров». То есть это не художественное произведение, это именно дневник монгольской экспедиции. Очень достаточно живая книжка про бытовые проблемы экспедиции, про то, как они путешествовали по Монголии, искали, как он там... Я прямо, знаете, вот вижу, в каких местах не хватает нескольких нецензурных конструкций, когда он рассказывает про своего помощника в экспедиции, что он там ничего не хочет делать, торопится вечно, все пропускает, отчеты правильно не пишет.
То есть там ощущается атмосфера экспедиции?
Атмосфера экспедиции, да, как люди работали, очень много бытовых моментов. Ну, то есть, это же, понимаете, люди, которые пережили и гражданскую войну, и Вторую мировую пережили, вот при этом они сейчас в мирной жизни, да, живут, взаимодействуют, но эти отпечатки прошлого на них очень сильно сказались, тут как бы без вопросов. И даже сравнить вот восприятие этих людей с современными людьми, да, склад вот человеческой психики, как это все работало, понимаете, как вот мы меняемся со временем, какие вопросы нас сейчас беспокоят, да, какие проблемы у тех людей были, они же ехали в экспедицию, у них ни толком ни связи не было, эти машины, они, на которых ехали, то есть это не современные машины, ни тебе гидроусилителя руля, ни пневмотормозов, ни кондиционера, понимаете, все вот просто сурово, но по-настоящему. И люди в процессе работали весьма плодотворно, то есть вкладывали силу в это, свое время, здоровье фактически, потому что это, ну, не полезно для человеческого организма, когда у вас монгольская пустыня, там сложные природные погодные условия, большие перепады температуры, когда у вас солнце над головой висит, а ночью пустыня так остывает, что камни трескаются, то есть ты не знаешь, как ты куда доедешь, там надо воды добыть, как говорят, машины постоянно эти ломались, где-то ты на ней едешь, а где-то ты на нее ее на себе тащишь, потому что, ну, представляете, у вас посредине пустыни выбила ось, и ты либо ремонтируешь ее, либо стоишь с ней вместе как памятник. То есть сила духа человеческая – это вот огромный вообще… Я не представляю, как это можно было сделать, как это вот внутри у человека складывалось, потому что была, знаете, экспедиция такая современная, уже современные геологи проехали по этому маршруту, таких на современных японских джипах, красивых, блестящих, в голубых, значит, рубашечках, зеркальных очках, они вели какую-то видеозапись там из монгольской пустыни, рассказывали, что вот здесь был лагерь, вот здесь был там раскоп, вот тут вот это. Но даже чтобы попасть в эту экспедицию, в эту современную, прекрасную, красивую, нужно было пройти медицинское освидетельствование, доказать, что физически ты здоров, и ты можешь вот там проехать, и, извините, тебе не станет плохо, и ты там где-нибудь не помрешь в этой экспедиции. Это сейчас, понимаете, с развитием современных технологий, средств связи, и дороги, простите, там теперь везде есть. А тогда, ну, вот это ты уезжаешь на свой страх и риск, и еще будешь там работать. Очень тяжело работать, потому что все-таки это пустыня. Тебе нужно копать много, еще потом найти эти находки, их как-то законсервировать и доставить в Москву, там, я не знаю, Улан-Батор, все это в целости и сохранности, так, чтобы еще 20 поколений палеонтологов после тебя могли со всем этим работать. Это очень тяжелый труд. На протяжении большого количества времени, практически 3 года, экспедиция так или иначе туда-обратно моталась с огромным количеством находок, менялись постоянно участники этой экспедиции, там 2 или 3 помощника экспедиции у Ефремова сменились, потому что, ну, люди просто не выдерживали.
То есть эту книгу стоит почитать?
Безусловно, вообще просто вот почитать, конечно, безусловно. Если интересуетесь наукой, если интересуетесь приключениями, пускай даже реальными вполне, можно это все почитать. Это фантастика просто. Книжка называется «Дорога ветров». Это дневник монгольской экспедиции. Есть видеозапись этой экспедиции. В одной из поездок команда брала с собой видеокамеру, такую большую, страшную, механическую, заводную. И они наснимали достаточно приличный кусок там, материала. Фильм, естественно, черно-белый, он без звука. Но в интернете тоже есть, и можно посмотреть, как вот это все выглядело в натуре на эти машины, ну, которые совершенно не выглядят серьезно, понимаете? Как они там работали, ну, такие там зарисовки. Видно, что немножечко постановочные кадры местами, но все равно в процессе работы. Там же еще, понимаете, пленки, все эти аппараты, ты не уверен, что ты довезешь это все. Можно засветить, испортить, в конце концов разбить камеру, она же дорогущая наверняка. То есть люди снимали, они не знали, что у них получится в итоге. Нельзя посмотреть на экранчики, что ты там наснимал. Ты только в Москве, может быть, через полгода узнаешь, а получилось ли у тебя вообще что-нибудь. Самоотверженность людей просто огромная.
Да, все так, и словно о себе писал Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы». Начальник тот, кто в трудные моменты не только наравне, а впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину – начальника. Первый в ледяную воду – начальник. Первая лодка через порог – начальника. Потому-то он и начальник, что ум – мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. Результаты ефремовских экспедиций для простой публики доступны в Московском палеонтологическом музее, как, например, скелет динозавра, гигантского зауролофа. Кстати, в киноотчете о третьей Московской палеонтологической экспедиции Академии наук СССР показано, как его раскапывали, консервировали и собирали для экспозиции фрагменты. Этот 38-минутный фильм действительно легко найти в интернете. Так же, как и экранизацию «Туманности Андромеды» 1967 года. 25 апреля в Вырицкой поселковой библиотеке пройдут 29-е ефремовские чтения. Ну, а музей открыт все дни, кроме воскресенья. Так что берите в руки книжку, садитесь в электричку и в Вырицу, как это сделала я, журналист Тамара Захарова. Ну а завершит нашу программу Николай Якимов. Анатолий Гуницкий. «Непостижимая комета».
Сонный ветер хрипло.